не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня у нас попытка номер два провести эфир с Игорем Туником, прекрасным, как я в прошлом эфире сказал, лысым, бородатым человеком, наш совместный эфир про церковь, и это прекрасно, что сегодня у него вышло. Игорь, привет тебе, дорогой друг, еще раз.
Да, привет.
Рад тебя.
Привет всем.
Вот я тебя практически издалека так виртуально обнимаю, надеюсь, что ты чувствуешь мои крепкие объятия на себе, и мы, я надеюсь, с тобой пойдем прекрасные 50 минут, говоря о церкви, о жизни, о людях, о христианстве, о неверующих людях в том числе. Ну вот, и я тебя немножко представлю. Игорь Туник у нас является замечательным, помимо того, что замечательный человек, просто прекрасный, брутальный мужчина. Знаешь, Игорь, кстати говоря, меня несколько лет назад меня называли брутальным баптистом, немигающим Владом, наши зрители Теос Медиа, но я думаю, что сегодня я могу с радостью и с честью эту пальму брутального христианина отдать тебе.
Да, засмущал меня.
Да. Игорь у нас является основателем и координатором, как он себя скромно называет, миссионерского движения «Церковь без стен». Это, на мой взгляд, достаточно интересная организация христианская, которая интересна не только верующим людям, но и неверующим. В первую очередь, я хотел бы, чтобы она была интересна неверующим, об этом мы тоже сегодня будем говорить. Но я надеюсь, что Игорь сейчас в двух-трех словах, пока я ставлю лайки, делаю репосты и комментирую, что и вы тоже будете делать, он немножко о себе расскажет и представится сам. Давай, жги.
Да, 42 года мне, с 99 года женат, двое детей, и стал верующим я в 15 лет, и тогда уже я понял, что Бог хочет, чтобы я был миссионером, чтобы я начинал новые церкви. Дело в том, что у меня была собака, и я люблю животных по сей день, вот, правда, собаки нет, сейчас есть два замечательных кота. Один из них мейн-кун, такой, знаете, большой.
Моя мечта была все время, да.
Да, обыкновенного кота. И я с собакой гулял, молился там в поле в своих 15 лет, и мне попалась книжка. Я, к слову, всегда много читал, читаю. Обычно я одновременно читаю 7-8 книг. Ну, как бы такая моя особенность. Вот. И эта книга была написана синькой в какой-то подпольной типографии. Вы знаете, в советское время невозможно было печатать легально много чего. И книга вот эта вот была «Кто, если не я?». Есть такой замечательный христианский автор Освальд Смит. Uh-huh. Вот, он автор песен. И в этой книге говорилось о том, что Бог желает, чтобы многие вот пошли на миссию, организовывали новые церкви. И как-то у меня было четкое понимание, что я, может быть, Бог меня не призывает куда-то в Афганистан или в Африку, а, вот Украина у меня в голове просто, можно сказать, пульсировала. И с тех пор я потом отучился в Донецком христианском университете, и постепенно, вот с 99 года я занимаюсь организацией новых церквей. Почему церковь без стен? Может быть, опережу твой вопрос, возможно, задашь его. Одна из книг Джим Петерсон, есть такая организация «Навигаторы», и у них есть книга «Церковь без стен». Я ее прочитал в свое время, в 99 году, и, можно сказать, мое мировоззрение такое вот, оно, произошла определенная реформация в нем. И, скажем так, первая церковь в Одесской области, которую мы начали, потом вторая церковь, и мы вот все начали вот это вот название иметь, церковь без стен. И потом, когда я вернулся на Донбасс, Восточная Украина, то здесь вот шесть церквей, которые мы начали, мы вот имеем такое общее название, и это все превратилось уже в миссионерское движение, церковь без стен.
Да, спасибо тебе. Да, продолжай.
Люблю рыбки, аквариумные у меня особые, там, я не знаю, коты, животные. Я когда был маленький, то у меня вся семья неверующая, да, то есть я не из христианской среды, не деверовец. Но я как сейчас помню, часть моих родственников смотрели на меня и говорили: батюшкой будешь. Вот, а часть родственников говорили: каким-то биологом или лесником, лесничим каким-то будешь, вот. И фактически сейчас я, батюшка, не совсем батюшка, и биолог, не совсем биолог. Жена меня, шутя, любя, обзывает, говорит, пастор Дуримар. У меня дома, помимо рыбок, там я развожу всяких червей для этих рыбок, и очень у меня такой экзотика дома. Обожаю все это.
У тебя прекрасная жена, у тебя прекрасная жена, но, знаешь, отличие твоей жены от моей в том, что я тоже люблю животных, у нас есть собаки, собака была кошка, к сожалению, сейчас нет. Я мечтаю завести огромного паука, птицееда, но моя жена мне не позволяет это делать, потому что она жутко боится пауков. Окей, хорошо, слушай, при слове «миссионер» обычно возникают мысли о человеке, который посещает там каких-то африканцев, там чукчи, якутов каких-нибудь, да, индейцев, Папуа-Новой Гвинеи, все прочее, прочее. Какие-то такие далекие регионы. Ты считаешь себя миссионером, я не оспариваю ни в коем случае, но при этом ты трудишься на территории вот той страны, но того региона, в котором ты проживаешь, да? Нет никакого противоречия между этим? Или вот объясни подробнее, пожалуйста.
Я думаю, что стоит, опять же, из книги «Церковь без стен» упомянуть, что слова «миссионеры» нет в Библии. Но там есть слово «апостол». Вот. И апостол – это посланник, то есть тот, кого послали. Ну и мы понимаем, что есть 12 апостолов, которых послал Иисус Христос. В одном месте, кстати, в послании к евреям сам Иисус назван апостолом от лица Троицы. Вот он был послан для того, чтобы определенную миссию сделать. Потом Иисус избрал 12, ну, не будем сейчас рассуждать о роли апостола Павла, он входит в 12, или он там какой-то 13, не об этом сейчас эфир. Вот, но это уникальное такое вот, ну, положение этих 12. Но при этом, читая Библию, ты видишь, ну, например, Павел говорит, что признаки лжеапостолов такие-то там, или истинных апостолов такие-то, Павел, там, Иоанн, зачем вы об этом пишете? Ну вот 12, все, кто не 12, все лжеапостолы, все ясно, понятно. Дело о том, что были те, кого мы сегодня называем миссионеры. То есть это посланники от церкви, то есть не от Иисуса Христа, 12 апостолов, а церкви посылали людей для того, чтобы они организовывали новые церкви. Ну и тут уже куда призвание, куда ты хочешь ехать, уже неважно, ты по месту организовываешь новые церкви или ты организовываешь церкви в Африке. Я думаю, вопрос призвания, ну и, может быть, немножко я верю в какое-то такое вот сверхъестественное, когда, ну, я знаю людей, которые, вот, Россия, да, и все, и в них, вот, как бы, призвание там организовывать церкви, или Индия, или я учился в Донецком христианском университете, у нас один брат, он китайцами бредил, вот, он даже в Донецке где-то китайцев понаходил, у них китайская община образовалась, ну, и потом он поехал в Россию, ну, в Россию, там, где много китайцев, и он среди них церковь организовал. То есть, я думаю, вот какое-то такое немножко сверхъестественное призвание. У меня Украина. Ну, при этом, конечно же, я переживаю за Россию, за другие страны. Если от меня что-то зависит, я буду делать все в этом направлении. Но вот на данный момент тружусь на востоке Украины, на Донбассе. Я перед этим был в Одесской области, там мы начали несколько церквей.
У меня папа закончил в свое время Одесское артиллерийское училище, поэтому Одесса для меня тоже такая своя, немножко близкий мне город, хотя я в него еще, к сожалению, ни разу не бывал. Бог даст, когда-нибудь окажусь, приеду, посмотрю на этот прекрасный город, о котором только читал, но ни разу его не видел.
Напишешь, когда будешь, может быть, там погуляем, попьем кофе.
Может быть, ты меня пригласишь, и я специально приеду ради тебя в Одессу, и мы там с тобой встретимся.
Да, обсудим.
Смотри, в самом начале ты сказал о том, что, ну, чуть раньше, да, когда рассказывал про себя, что апостольство, там, миссионерство, мы тоже, сейчас я не буду тоже на эту тему рассуждать, безусловно, это то, инициатором чего является церковь, да, то есть церковь посылает. Но у меня создалось впечатление, когда рассказывал о себе, что в твоем случае это была как-то твоя собственная инициатива.
К сожалению, мы живем в такой реальности, и у нас эта ситуация, и у вас, когда церковь больше настроена на ну, какие-то внутренние свои потребности, ну, не сильно переживает о миссии, скажем так. Моя родная церковь говорила, нам нужно здесь все места вот в молитвенном доме заполнить, и только тогда, может быть, возможно, мы что-то начнем там за пределами церкви, к сожалению. Поэтому тут, я думаю, задача тех, кого Бог призывает быть миссионером, с одной стороны, всячески поддерживать связь, ну, с церковью, с церквями, ну, не перессориться, не выглядеть таким, знаете, я правильный, вы там неправильные, проявлять определенную мудрость, я бы сказал, даже где-то политику. Ну, а с другой стороны, сама Библия учит нас, что Павел хороший, ну, как бы вот представитель этих миссионеров, который так переживал за неверующих, что, с одной стороны, он в своих посланиях всячески подчеркивает важность, святость церкви, ну, мы тело Христово, и никто, ни один член церкви не может сказать, что вы мне не надобны, ну, послание Коринфянам, там, скажет ли нос, там, ушам, да, вы мне не надобны. То есть мы все необходимы, но при этом сам апостол Павел явно, когда он проповедовал язычникам, он шел, ну, на некий такой конфликт с еврейской частью церкви, которые говорили, что, ну, им надо обрезываться, и он защищал, он где-то даже, я бы сказал, агрессивно становился на сторону язычников и защищал Евангелие, чистоту Евангелия, защищая язычников, что им не надо исполнять все вот эти вот иудейские традиции. То есть они не присоединяются к еврейской части церкви в том смысле, что они тоже теперь будут евреями. То есть это вот такие верующие, другие. Поэтому сегодняшние миссионеры всегда, они тоже, ну, в последнее время, мне кажется, это уже ситуация улучшилась, а в 90-х особо остро это было. То есть ты должен был где-то даже идти на такой вынужденный конфликт с существующими церквями, потому что они не понимали, как это ты выходишь на улицу и проповедуешь, и поешь песни для этих людей. Пусть они приходят на богослужение, и там они услышат Евангелие. Не надо выходить за рамки, за стены молитвенного дома. Поэтому вот так вот.
Да, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, обратите внимание, что в описании к этой ссылке есть две, в описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верь, не верь», который я веду на Теос Медиа. Пожалуйста, туда проходите, подписывайтесь на ежемесячные переводы. Любой комфортный, удобный для вас сумму, пусть это будет 100 рублей. Но, тем не менее, эти 100 рублей помогут нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях. И мы очень благодарны всем тем людям, которые уже жертвуют на это дело, поскольку без вас не было бы и этого эфира в том числе, между прочим. А вот вторая ссылка вас приведет на YouTube-канал, тоже на него можно подписываться, поставить колокольчик под любой трансляцией для того, чтобы получать уведомления о новых предстоящих каких-то видеороликах там выходящих. Ну и сейчас Игорь Туник нам еще расскажет про то, что есть канал «Церковь без стен», и еще есть сайт «Церковь без стен», на который можно пройти и тоже услышать что-то полезное и важное для себя. Адрес, пожалуйста, сайта и как найти тебя в YouTube.
Да. А я, может быть, в этом YouTube просто от лица «Церкви без стен» там сделаю пометку.
Вот. Да, хорошо. Ну, я скажу, «Церковь без стен», вы можете в YouTube сделать поиск «Церковь без стен», там, опять же, как я в прошлом эфире, в прошлый четверг говорил, лысый бородатый дядька, который почти что на всех роликах присутствует, это Игорь Туник. И именно вот на этот канал вам нужно будет подписаться, чтобы смотреть его ролики. У нас есть эфиры, у меня много вопросов, но в эфире у нас есть комментарии, которые я бы тебе хотел почитать. Но такой комментарий от неверующего, по всей видимости, человека или почти от неверующего, и я благодарен вам, друзья, что вы пишете эти комментарии. Почему про Русь в Библии нет ни слова? Я скажу, почему про Украину нет ни одного слова в Библии, да? Есть такое мнение, что Библия – это, вообще-то говоря, книга для евреев, да? Причем то Украина, Россия, китайцы причем тут вообще?
Да. Ну, дело в том, что вот когда мы говорим о Евангелии, Евангелие – это хорошая новость, и Иисус пришел, ну, он родился от еврейской женщины, да, ну, от еврейской девушки, от Девы Марии. Вот. И как Библия говорит, по плоти он был евреем. И пришел он ради погибающих там, овец, дома Израилева, ну и всякое такое. Но при этом Иисус, будучи частью еврейской культуры, и в то время овцеводство у них, ну, было очень развито, такой как бы контекст. И в этом контексте он называет себя пастырем, всех своих последователей он называет овцами. Он говорит, что я люблю овец моих, и я за них умру, я пролью свою кровь за них, для того, чтобы они имели жизнь. Но в одном месте в Евангелии от Иоанна он говорит, что есть у меня овцы и не сего двора, и тех мне надлежит привести, и будет одно стадо. о чем здесь говорит Иисус? Кстати, читать Евангелие от Иоанна, там об этом написано. Он предсказывает то время, когда верующие будут уже не только евреи, а будут из любого народа. То есть фактически Павел, апостол Павел позднее сказал, что во Христе нет ни иудея, ни елена, ни китайца, ни россиянина, там, ни украинца. То есть мы одно целое. Церковь, ну, не делится по национальностям. При этом, конечно же, это очень важно, наверное, упомянуть, что Библия не говорит нам быть такими интернациональными, ну, в смысле, что должна стереться красота того народа, к которому вы принадлежите. Mm-hmm. То есть у украинцев, у китайцев, у американцев есть много каких-то, ну, моментов их национальных, которые являются украшением, это все от Бога, и поэтому, ну, скажем так, китаец, украинец, русский не должен отказаться от каких-то положительных моментов их нации, их народа, их страны, и прославлять Бога. В Библии написано, что в книге Откровения, что перед престолом там на небесах будут прославлять Бога люди на всех языках, вот на множестве языков. Поэтому ваш язык, ваша культура, ваши традиции, там, где нету какой-то греховной наслойки, а в каждой культуре есть эта греховная наслойка, вот, прославляйте Бога. Да, в Библии не говорится про украинцев, про американцев, про китайцев, ничего не сказано. Но это не значит... Бог творец всех людей. Иисус умер из-за вас. Поэтому веруйте в Христа, веруйте в Евангелие и становитесь последователем Иисуса, независимо от национальности.
Угу. Я думаю, что такие вопросы чаще всего связаны с тем, что люди, просто говоря о Боге, не очень понимают, что такое Бог, да? Поскольку они считают, что есть Бог там, ну, предположим, там у китайцев свой Бог, да, не знаю, там на юге России свой Бог, а на севере Украины тоже свой какой-то отдельный Бог есть, да, и, мол, мы должны поклоняться богам своих предков. Вот ты на это бы что возразил, да, вот по поводу богов своих предков, там, про предательство своей памяти предков и прочего?
У меня есть знакомые товарищи, которые говорят, что нам нужно вернуться к нашим корням, к языческим,
да,
вот, к славянским. Вот. Дали мне даже книгу прочитать, там, не буду ее называть.
Надеюсь, не Велесова книга, нет?
Не-не-не-не, там про русских богов, ну, глупость глупостью. И я сказал им, что я согласен с тем, что нам нужно вернуться к нашим корням. Но дело в том, что наши корни – это не вот эти вот языческие боги. Наши корни – Бог сотворил Адама и Еву, был всемирный потоп, потом была Вавилонская башня, это 8 глава книги Бытие, и потом Бог разделил людей на разные там языки, и образовались нации. Так вот, нам нужно верить вот в этого Бога. Потом люди попридумывали языческих богов. Так вот, для того, чтобы вернуться к корням, то есть давайте уже конкретно к корням возвращаться, а не что вы только на этих языческих идолах своих остановились. Кстати, может быть, интересный факт. Книга, рекламирую книгу антрополога-миссионера «Вечность в их сердцах» Дон Ричардсон. Замечательная книга. И он там задается вопросом, почему еврей Павел и другие евреи, там Петр, почему, проповедуя в греческой, в римской культуре, почему они не использовали имя Бога Элохим, как на еврейском? Почему они использовали Теус? Откуда Теус взялась вообще? Вот, ну, почему ты проповедуешь в другой культуре, и ты говоришь о каком-то Теусе? Откуда это слово произошло? Дело в том, что римляне верили о неком Теусе, который сотворил всех людей, первых людей, и который, которого, внимание, нельзя никак изображать. Вот этот дух, который все сотворил, его нельзя изображать. Вот потом прошло время, и этот Теос стало звучать как Зевс, вот, у которого появились братья, там, Посейдон, и у которого появились родители, Крон и Гера, если не ошибаюсь. И Павел, проповедуя в римской культуре, он сказал, что, друзья, вот тут Зевс откинули, это уже язычество, то есть это библейская истина обросла вот этими языческими глупыми мифами, вот, и место им в мифах, в сказках, но не в реальности. А Теос, в которого верили, которого нельзя изображать, так это же есть этот библейский Бог. Бог, когда смешал языки, слово Бог стало звучать на разных языках по-другому. Поэтому еще раз, все мы, все народы, народы, евреи, язычники, мы все от Адама и Евы. И нам нужно вернуться к нашим корням, нужно верить в того Бога, который дал нам Библию, в Христа, который, являясь вторым лицом Троицы, пришел, умер за нас. И веруя в Иисуса, вы будете не хуже и не лучше любого другого там, еврея, китайца, чукчи, который верит в Иисуса. Бог собирает себе церковь из разных народов. Если вы меня слушаете и не стали еще последователями Иисуса, становитесь, да, не пожалеете.
Спасибо тебе большое. Ваше миссионерское движение, которое вы со своей женой организовали, называется «Церковь без стен». Наш с тобой эфир называется, ты просто не в курсе, но он называется «Церковь не в бревнах, а в ребрах». Это такая старая русская поговорка есть, да? «Церковь не в бревнах, а в ребрах». И мы сегодня с тобой уже 21 минуту говорим о церкви. Вот, и если все-таки сказать, да, вот твое мнение, церковь — это вообще что такое, да, что для тебя церковь? Как это... Почему, когда большинство людей, когда говорят о церкви, они представляют себе здание, а Игорь Туник представляет себе церковь без здания?
В Библии написано, что Христос умер за церковь, предал себя вот за нее, и Христос не умирал за здание. Явно это люди. На греческом то слово, которое мы переводим как церковь, там стоит слово «экклесия». «Экклесия» — это собрание. И первые церкви, первые христиане, первые последователи Иисуса Христа, они собирались вообще там в катакомбах, в домах собирались. То есть фактически первое время у них не было церковных зданий. Я не против церковных зданий, но очень важно понимать, что церковь – это люди. И Павел, извините, Христос сказал, что идите, проповедуйте Евангелие, вот, и все, кто будет веровать, там, креститься, спасены будут. Не всегда получается привести людей в свое здание. И иногда здание находится там, где нет людей. Наша задача – это прежде всего не здание, это люди. А если так еще сказать, то сами люди в Библии апостолом Павлом сравниваются с живыми камнями. И мы все вместе устрояем вот этот вот дом духовный. Петр и Павел сравнивают нас с камнями, а основание вот этого здания церкви – это Христос, фундамент – это Иисус Христос. Вот поэтому я бы сказал, что часто здание, которое мы строим и куда мы приглашаем людей, иногда люди туда не приходят, иногда оно вообще без людей находится, и как плохо, печально, но ничего страшного. Это, знаете, как часто любят наши, там, ваши в России часто писать: о, ужас, там где-то в Германии какое-то церковное здание продали, и бар там какой-нибудь, или школа какая-нибудь, там библиотека образовалась, ну, неважно что. Но если мы говорим о том, что там меньше последователей Иисуса Христа, то это ужас. А если просто здание, которое когда-то служило церковным помещением, ну, теперь как бы вот его продали, и оно... там что-то другое происходит, ну так да так, это как бы не так важно. Поэтому, может быть, знаете, как, когда Советский Союз пал, многие наши братья, особенно из Баптистского Союза, они, ну, они все такие работящие, строители, вот, они на радостях начали строить очень много церковных зданий, молитвенных домов. Свой плюс в этом есть, но не всегда они прилагали такое же усилие, чтобы спасать новых людей. Люди были очень восприимчивы к Евангелию, очень восприимчивы к Евангелию в 90-х годах. И, как мне кажется, нужно было больше усилий направить на проповедь Евангелия. Угу. Поэтому церковь — это люди, церковь — это собрание людей.
Да, спасибо тебе большое. Я тоже уверовал в 90-х годах, если быть точным, там, в 91-м, ну, или 92-м, я точно уже не помню, если честно. И ты тоже в 90-х годах уверовал.
Да, в 94-м, да.
Чуть позже, чем я. Чуть позже, чем я. В 90-х годах, на самом-то деле, Игорь, не знаю, как у вас, там, где ты вырос, но у нас, в Санкт-Петербурге, где я рос в тот момент, было не только много христиан, но много вообще разных самых товарищей. Были кришнаиты, буддисты. Я с кришнаитами даже тусовался одно время, уже будучи христианином, заинтересовался и пошел с ними немножко потусовался. Были всякие там белые братства, не знаю, слышал про такое движение.
Были, общался, да.
Вот, были всякие свидетели Иеговы, запрещенные в Российской Федерации ныне, к сожалению или к счастью, уж не знаю, но И было много всяких других странных и не очень организаций, но почему-то Игорь Туник выбрал христианство. Вот, ну, почему ты выбрал христианство? Почему именно Христос, а не буддизм или ислам, не знаю, или что-нибудь еще другое?
На самом деле был я в определенных поисках и, признаюсь, в своем подростковом возрасте даже где-то серьезно отнесся к Белому братству. Ну, тут везде листовки их висели, они предсказывали там конец света. Вот. Но в этих поисках попала мне в руки Библия. Одна благочестивая пожилая вот женщина, бабушка, я жил в пятиэтажном доме, и она молилась, чтобы кто-то с подъезда стал христианином. Я, честно, даже не знал, что она христианка. Я думаю, что я ответ на ее молитвы. По ее молитвам соседний класс расформировали, там мало людей было, и один из парней, который попал в наш класс, вот, он был верующим. Кстати, он уверовал, находясь, вот у нас есть Трусковец в западной части Украины, и когда они ходили там пить лечебную эту минеральную воду, приходил дедушка, просто открывал Библию и говорил: кто хочет послушать Слово Божье, послушайте, пожалуйста, и проповедовал. Я знаю троих людей, четверых, учитывая там семью этого моего одноклассника, которые вот таким образом уверовали. И они друг друга не знают, даже эти люди. Вот. Поэтому дедушка даже не знает, что столько людей уверовало. В общем, он уверовал, он попал к нам в класс, и нам нужно было ходить ну, со школы одной дорогой. Да? И он был упертый, как баран, как выражалась моя мама. И я был тоже упертый. Мы много спорили, много дискуссий у нас там были. И где-то я внутренне понимал, что он прав. И начал я внимательнее читать Библию. А это было тоже такое время, когда я был в поисках смысла жизни. То есть я вообще не понимал, для чего я живу, в чем вот это вот вырастить сына, посадить дерево, построить дом, ну, как-то меня, ну, все замечательные вещи, хорошо, но я не считаю, что это смысл жизни человека. И попал я на собрание евангельских христиан-баптистов вместе с этим одноклассником. И так как я много читал всегда, взял я одну книгу с библиотеки. И книга, я бы ее сейчас бы никому толком не дал бы ради евангелизации, но Бог использовал эту книгу. Там в конце был список грехов, которые упоминаются в Библии, но на синодальном языке, да, ну, синодальным этим выражением, ну, что такое любопрение, что такое малаки или любостяжание, это ж простой смертный не поймет. А в этой книге была расшифровка, что любостяжание – это там любовь к стяжательству, топ-то, когда лишнее не помешает, и ты все гребешь, и в этом твой смысл жизни. В общем, читал я этот список, месяца два читал, и во мне росло понимание, что грешен я, то есть я виновен, мне нужно прощение. Короче, поиск смысла жизни, плюс я понимал, что я грешник, и 23 апреля, вот перед Пасхой, как раз в том году я понял, что Иисус – это решение моих проблем. И Он прощает мне все мои грехи, и ради Него живу, и обретаю смысл жизни. Поэтому в 94 году, вот 23 апреля, уверовал, и как бы с тех пор христианин. Я очень люблю апологетику. То есть на самом деле я потом начал много сомневаться и читать много литературы. Думаю, вдруг мне внушили там что-то, на самом деле, какие-нибудь мусульмане или кришнаиты правы. Я много читал, много анализировал. Ну, читая, были периоды сомнений у меня, но потом я еще больше просто укрепился в своей вере. Очень помогла книга Джош Макдаула «Не просто плотник», такая вот простенькая книга, которую тоже рекомендую всем начинающим читать. С тех пор много прочитал я все, что выпускает Центр апологетических исследований.
Наш питерский.
Да, вот ваш питерский, да. Там Дмитрий Розет, с уважением к нему отношусь.
Могу тебя с ним познакомить сейчас при случае, если ты приедешь в Санкт-Петербург, лично тебя вот представлю этому человеку.
Да, да, я с радостью. Он мой, как бы, я очень с большим уважением к нему, и он часто отвечает мне на какие-то вопросы, помогает мне. В своих видео, там, я не знаю, тоже занимаюсь там определенной апологетикой. К Кстати, попутно, может быть, прорекламирую. Один из таких тоже моих поворотов, переосмысления произошел, когда я прочитал проповедь Тима Келлера. Это пастор пресвитерианской церкви, ну, американский пастор. Мне просто, я был впечатлен, как он доносит Евангелие, интересно для, ну, таких вот интеллектуалов, многообразно. О чем бы он ни проповедовал, он показывает, вот, что Евангелие в центре. Вот, и мы начали искать средства и переводить его проповеди. Некоторые вот на нашем канале, там, помимо моей болтовни, в общем, есть еще переведенные проповеди Тима Келлера. Рад приложить, как бы, к этому, как бы, свою лепту, и рад, когда россияне и не только, ну, русскоязычные, скажем так, будут слушать его проповеди. Слушайте, действительно, он говорит очень евангелицентрично. То есть он не просто проповедует мораль христианскую, он показывает, что Евангелие в центре. И у него есть проповедь, которую не мы перевели, мой друг с Киева, их церковь, их служение перевело, «Приглашение скептикам», где Тим Келлер проповедует, читает лекцию, наверное, правильнее
Он
сказать,
рассказывает
для
о своей книге.
работников,
Да, он о своей
да,
книге
для
рассказывает.
работников Google, для работников Google.
Да.
Вот, и ничего более мощного с точки зрения вот апологетики для скептиков я не встречал. Поэтому слушайте Тима Келлера, да.
Кстати говоря, скажите, что я впервые в жизни услышал о твоем канале «Церковь без стен» на Ютубе, именно ища очередную какую-нибудь проповедь или лекцию Тима Келлера, которую я очень уважаю. Тоже, поскольку сам являюсь, ну, богословским, если, ну, ты в курсе, реформатом, да, и, естественно, мне не нравится Тим Келлер, потому что у него, он не просто, его принцип — это контекстуализация Евангелия, то есть он рассказывает Евангелие для людей, вот, современных, да, без всякого, как ты говоришь, синодального языка, а так, чтобы было понятно всем тем самым людям, которые живут сейчас у нас в городе. Хорошо, у нас есть вопрос от верующего человека. Он спрашивает, или если быть точным, она спрашивает: я живу в поселке, где толком нет церкви, ну вот, и меня никто не ставил миссионером в этом поселке, но меня приглашают на служение в церковь в большом городе. Стоит мне ехать или не ехать, учитывая, что у меня сердце вроде как болит и о нашем поселке, о соседях, но вот я переживаю, что мне делать.
Ой, я бы советовал хотя бы иногда все-таки ездить. Ну, от того, что вы не будете ездить вот в эту церковь, в большой город, да, церковь у вас там не образуется, да. Ну, некоторые говорят, я не буду ездить, я здесь вот буду проповедовать, и у нас здесь будет община. Ну, от того, что вы не будете ездить, здесь община, ну, не образуется. Вот, все-таки нам нужно жить церковной жизнью. Библия говорит об актуальности церковной жизни, и одиночное христианство — это, ну, нехорошо, это неправильный путь. Вот, но при этом, когда вы ездите, вот все-таки советую, там, ставят вас, не ставят, слушайте, Иисус поставил всех нас, чтобы мы шли, проповедовали Евангелие всем. Вот, и дружа с вашими односельчанами, знакомыми, проповедуйте, просто рассказывайте, что Бог сделал в вашей жизни. Самый лучший способ евангелизации, который я тоже всем рекомендую, я много трактатов раздаю, вот буквально на прошлой неделе мы тысячи трактатов тут на Донбассе распространили. Спасибо всем, кто нам предоставляет, там помогает печатать эти трактаты. Но самый лучший трактат — это когда вы уговорите неверующего человека вместе с вами читать Евангелие от Иоанна. Вот просто читайте, пейте кофе, чай, рассуждайте. Все наши 6 церквей образовались с того, что мы читали с людьми Евангелие от Иоанна. И поэтому я бы советовал этой женщине, да, сестре, я так понимаю, тоже вместе с неверующими сказать, что: слушай, я люблю читать Библию, мне интересно с кем-то. Давай будем читать Евангелие от Иоанна, и просто, не вдаваясь там в какие-то глубины, подробности, просто рассуждать, что мы узнаем про Иисуса здесь. Вот попробуйте прочитать там или притчи какие-то Иисуса Христа. И если люди уверуют в вашем селе, уже дальше смотрите, будут ли они с вами ездить, или помимо, вы там ездите, вы среди недели или в какие-то дни будете встречаться, и просто прочитать главу из Библии, помолиться, и это здорово. То есть поэтому, может быть, Бог поведет, и церковь у вас образуется. Я советую ездить, дружить с неверующими в вашем селе, и предлагать им вместе с вами там, за чашкой чая, не знаю, за тарелкой борща читать Евангелие от Иоанна.
Спасибо тебе большое. Мы вспоминали с тобой сегодня кришнаитов, буддистов и всяких других товарищей. Ты христианин, ты веришь в то, что христианство — это единственная истинная религия. Видимо, ну, видимо, в это веришь, не знаю, сейчас мы об этом услышим.
Да, да.
И как же быть с остальным? Они все идут в ад, все будут гореть на сковородке, их будут жарить черти. И как там, что там происходит в аду?
Да. Хорошо. Ну, тема ада вообще это одна из сложных тем, потому что эмоциональная. И Библия хоть и говорит, ну, Христос много говорит о каких-то вечных мучениях, но я бы сказал, говорить недостаточно подробно так, чтобы выпустить какую-то книгу, которая бы, ну, чтобы мы понимали, что же нас ожидает. Но, тем не менее, да, я верю, что спасение только в Иисусе Христе. И мне нравится, я прочитал ряд книг по патристике, по Дональд Ферберн, Троица. И он говорит о том, что в первом веке задавать вопрос, можно ли спастись без Иисуса, это было глупостью. Почему? Потому что Иисус – это Спаситель. И вне Иисуса нет спасения. Ну, это, знаете, как, можно ли спастись без Спасителя? Нет. Бог сказал, что вот только вот Иисус и есть это спасение. Он Спаситель, и Он спасение. Поэтому для того, чтобы спастись, нам нужно верить в Иисуса Христа. Сам Иисус сказал, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И некоторые говорят, ну, у меня есть друг, который был друг, он умер, к сожалению. И он говорит, ну, я верю в Иисуса, но Иисус – это просто множество путей к Богу, ну, один из путей к Богу, есть множество путей к Богу. Ну, друзья, Иисус сказал, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иисус сказал правду или Он обманул? Я верю Иисусу, я верю, что Он сказал правду. К слову, с мусульманами сейчас много переписываюсь, общаюсь. У меня там ряд видео есть для них. Они верят в Иисуса, но они верят, что Иисус – это пророк. Пророк, но не в Троице Троица, не Сын Божий, и Он не умер на кресте и не воскрес. То есть они говорят, это богохульство вообще. Но говорят, ну, мы Его уважаем. И я им задаю вопрос, вы Его уважаете, но Он сказал, что Он есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Вот, он обманул или он сказал правду? Ну, фактически, мусульмане должны сказать, ну, он такого не говорил, это обман, это неправда. Я верю, что Иисус сказал правду. Иисус – это единственный путь к Богу. Скажем так, мы не можем придумывать наше решение, как мы можем прийти к Богу. Бог не дал нам такого права. Бог сказал, что вот мое решение – это Иисус. Или я делаю такое сравнение еще, я живу на первом этаже, и у меня на окнах решетки стоят, но при этом в одной из комнат решетку, если там под определенным углом надавить, в общем, она открывается. И при желании вы можете попасть ко мне домой, открыв эту решетку и ну, через окно, да. Но слушайте, я как хозяин, я требую, чтобы вы зашли через дверь, чтобы вы разулись и прошли в комнату. Я не разрешаю, ну, если вы будете лезть через окно, то у меня есть еще дома палка, и, наверное, я буду проявлять агрессию
по
отношению к вам. Да, и воздушка есть, да, но палка надежнее. Почему? Потому что я хозяин этой квартиры, и я требую, чтобы ко мне приходили на моих условиях. Это через дверь, придя, разувшись и зайдя. Бог хозяин, ну, не знаю, рая, вечности, и Бог, как хозяин, не дал нам права, ну, как хотите, так и пролазьте ко мне. Нет, он сказал, на моих условиях это через дверь, а дверь – это Иисус Христос, поэтому только через Иисуса.
Но если ответить прямо на вопрос, представители других религий идут в ад?
Да.
Спасибо тебе большое за честность. Это был Игорь Туник, пастор церкви «Церковь без стен». Есть канал в Ютубе «Церковь без стен», можете там его найти. Есть сайт «Церковь без стен», тоже интересный. И там есть адреса церкви, куда вы можете прийти на собрание, насколько я помню. и посетить, лично познакомившись с Игорем Тунником и с другими пасторами этого мессианского движения. А мы продолжаем, друзья мои. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Tales Media. Заходите туда, ежемесячные пожертвования, подписывайтесь. Можно сделать один комплимент конкретно этому эфиру, а не подписываться на ежемесячные. Нам главное галочку поставить в нужном месте. Ну и вторая ссылка вас приведет на YouTube-канал мой, не Игоря Тунника и Церкви без стен, а мой. Тоже, пожалуйста, проходите и подписывайтесь на него. Хорошо, спасибо тебе большое. Смотри, Украина, допустим, Китай, который мы вспоминали сегодня, это такие в христианском понимании, в христианском мире достаточно уникальные страны, где христианство растет. Вот в Китае очень сильно растет христианство, в Украине очень сильно христианство развито, ну, в большей степени, чем в России, точно совершенно. Если брать все остальные страны, то в большей степени все больше, все меньше и меньше людей ходят в церковь, да? Почему? Почему? Что Бог больше любит Китай, Украину и Бразилию, чем Россию, Америку и Германию?
Я недавно, я был несколько раз в Америке, и столько христиан, сколько там, ну, по крайней мере, в том городке, где я был, в штате Вашингтон, это у нас тут на всю область столько христиан, сколько у них в городке 55 тысяч, многотысячные церкви. Тут же все наши начинают говорить, ну, там не все истинные верующие. Я говорю, ну, конечно, а у нас, если нас мало, то у нас все истинные. Да? Ну, и у нас не все истинные, неважно, много людей, мало людей. Ну, по крайней мере, я встречался со многими истинными христианами. При этом Америка очень любит кричать, что вот уже ну, мало верующих, не так, как было раньше. Я считаю, что все равно то, что они говорят, мало, и у них все печально, по сравнению с нами, это просто у нас во время пробуждения, даже половины их не было, сколько у них сейчас, когда у них все плохо. Но, тем не менее, действительно, христиан меньше в Европе, Европа постепенно становится такой атеистической. Я считаю, что Бог заинтересован не только в том, чтобы люди спасались, ну и мы, как церковь, этим заинтересованы. Бог хочет, чтобы мы еще росли качественно, не только количественно, а качественно. И качественный рост как для Америки, так и для нас, у нас в Украине далеко не пробуждение 90-х, качественный рост должен происходить в том, что мы, церковь, должны немножко вести себя смиренно, чтобы мы поняли, ну, знаете, как вот, когда нас большинство в городе, то есть мы сейчас большинством вас задавим, изберем нашего мэра, и мы тут такие, и чуть ли сейчас не инквизицию будем организовывать. А когда у нас подавляющее меньшинство, то где-то появляется такая как бы скромность, она должна была быть всегда, но, к сожалению, не всегда она есть. Мы начинаем более здраво о себе думать, по мере веры, то есть не мы тут, нас много, и как там гурьбой, и дядька легче бить, вот, а мы начинаем думать, если, мы помним, что спасение все-таки в Иисусе, то есть вот Иисус был вот этим меньшинством, скажем так, ну, в тот момент, понятно, потом церковь выросла, и я считаю, что вот это вот качественный рост, качественная зрелость какая-то должна происходить, когда мы пусть нас, ну, совсем мало, пусть нас подавляющее меньшинство. Ну и что? Истина не в количестве, истина в Иисусе. Вот, поэтому думаю, что многие наши города, надеюсь, молюсь, ждет пробуждение, многие уверуют, но всегда, знаете, как с пробуждением, с количеством верующих может произойти и какие-то, всегда происходят и отрицательные вещи. Ну, это как Бог заботится о евреях, дает им благоденствие, охраняет их, и они уже наглеют, они говорят, зачем нам Бог, у нас все хорошо. А как только на них нападают и какие-то проблемы возникают, так, ой, Боже, мы в тебе нуждаемся. Вот сейчас, может быть, многие в Европе, в Америке, в России, в Украине, как раз в этой ситуации, когда, Боже, нас мало, мы в тебе нуждаемся. Замечательно. Когда Бог даст благословение, будет пробуждение, пожалуйста, не стоит наглеть, стоит также думать о себе. Это не наша заслуга, не мы такие молодцы, что многие веруют. Вся слава Иисусу Христу, и пусть Бог дальше продолжает это пробуждение. Не знаю, ответил на вопрос.
Да, спасибо большое. Смотри, многие люди, которых я знаю, пришедшие в церковь, я не говорю пришедшие там к Богу, уверовавшие, я говорю пришедшие в церковь. Они приходили в церковь ради поиска смысла жизни. Они там пробовали то, сё, пятое, десятое, что-то ничего у них не вышло, нигде не вкусно, не интересно. И вот они думают, ну вот, есть Игорь Туник, церковь без стен, замечательной кирпичной стеной. Может быть, там смысл жизни? Они иногда приходят в церковь и тоже там его не находят. Иногда не находят. Ну вот. Но если бы ты ответил на вопрос, в чем смысл жизни, и ответил бы так, чтобы это было понятно невоцерковленному человеку, который не умеет разговаривать церковным языком и прочее, что бы ты сказал, в чем смысл жизни человека на земле?
В Гейдельбергском катехизисе написано, что, своими словами, что Бог создал нас для себя, и смысл жизни в служении Богу. При этом, действительно, когда человек приходит к Богу за смыслом, иногда он не получает этого смысла. Когда человек приходит к Богу ради самого Бога, в итоге он и смысл этот обретает. Для того, чтобы было понятнее, скажу, что некоторые молодые люди хотят жениться для того, чтобы есть было приготовлено, одежда постирана, и в итоге девушка и не соглашается с таким молодым человеком жить, потому что она видит, что ради каких-то шкурных интересов своих, да, хочет ее сделать своей женой. Но если молодой человек полюбит девушку и просто женится ради нее, просто вот так, а не ради стирки, готовки, там, еще чего-то, то в итоге он и то вот получит. К Богу, действительно, Бог дает смысл жизни, но если идти к Богу просто ради, каких-то своих шкурных, скажем так, таких, когда мы хотим получить от Бога что-то, независимо от самого Бога. Клавий Льюис сказал, что Бог не может дать нам счастья без его самого, потому что вне Бога нету этого счастья. Угу. Поэтому приходите к Богу, получите там этот смысл жизни, не получите, благословит он вас, просто приходите к Богу, потому что это есть истина. И когда вы так будете приходить, в итоге будут и эти бонусы, которые есть в вашей жизни. Павел говорил, что для меня жизнь Христос, смерть, приобретение. И Павел часто говорил эти слова, когда он сидел в тюрьме, когда его били палками перед этим за имя Иисуса Христа. Он видел в этом смысл. Он не говорил, что нужно приходить к Иисусу, чтобы жизнь наладилась, и все было хорошо, у тебя здоровье будет, и дом там, и все остальное. В случае с Павлом он говорил о жизни с избытком, которую он имеет. Но эта жизнь с избытком была не в нашем понимании, что есть все, и благоденствия, а иногда и самого Христа там нету, когда мы вот таким образом хотим получить какие-то благословения, когда мы ищем не Божьего лица, а Божьей руки, чтобы Бог нам дал что-то. Ищите Божьего лица, бонусы будут, вы увидите Божью руку. Не ищите Божьей руки, иначе ничего не получите.
Спасибо тебе большое. Спрашивают пасторами, каких церквей мы являемся. Друзья мои, есть сайт bezstien.com, через Z. Вот там указаны в правом верхнем углу есть кнопочка «Контакт», и там указаны все адреса, телефоны для того, чтобы связаться с Игорем Туником либо с другими служителями этого миссионерского движения. Пожалуйста, проходите и смотрите. Вот я прямо сейчас смотрю. Мирноград, светлый 13, квартира 33, это, да, офис?
Я прямо сейчас здесь нахожусь.
Вот, а я сейчас нахожусь на сайте bezstien.com, а я являюсь служителем церкви в городе Санкт-Петербург, Россия. Пожалуйста, тоже, если вы в России живете, можете обращаться ко мне, и мы с вами пообщаемся, поговорим о том, о сём за чашкой чая, или, как предложил Игорь Туник, за тарелкой борща, почему бы и нет, можем и за трапезой поговорить о Боге, о Христе, о церкви и прочее. Слушай, последний вопрос, мы, к сожалению, больше не успеем, у тебя будет буквально полторы минуты или даже минута. Что лучше, большая церковь или домашняя?
Ой, ха-ха-ха. Конечно, здорово, когда она есть большая, но очень нужно... Церковь — это не просто то, куда вы приходите, чтобы по воскресеньям отметиться. Если большая церковь подразумевает, что вы приходите для того, чтобы отметиться, то пусть лучше будет маленькая. Если в большой церкви есть какие-то вот общения среди недели, церковь — это не мероприятие, которое по воскресеньям. Церковная жизнь — это то, что среди недели. Поэтому призываю всех верующих искать больше вот этих вот контактов совместного, трапез каких-то, кофе, общения, спортом занимаешься среди недели и молишься. Поэтому призываю всех христиан не ограничивать церковную жизнь вот зданием, большая ваша церковь или маленькая. Ну да, в маленькой есть, ну, все-таки больше шансов иметь более личностные такие отношения. В большой нужно приложить усилия и искать вот этих личностных отношений.
Спасибо большое. Это был Игорь Туник, церковь Без Стен, сайт безстен.ком. Всем пока.
Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.